В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, помните, написано: «Да испытывает же себя человек, да, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Испытывает себя человек или исследует себя человек. С какой точки зрения надо исследовать себя, как вы думаете? А? Что там искать? Духовное свое состояние, да? А для чего его исследовать? А интересно, как его исследовать? Как исследовать свое духовное состояние? Спросить у Господа. Знаете, вот в этом вся проблема, друзья. Мы пытаемся исследовать, куда-то сюда заглянуть, да? А помните, написано, каково сердце человеческое, таков и он сам есть, да? То есть себя исследовать можно по каким-то определенным поступкам. Потому что человек свое сердце он часто и не видит. А вот то, как он живет, как он поступает, да, какие решения он в жизни принимает, вот из этого можно увидеть себя. К сожалению, очень много людей, я о верующих говорю, живут в самообмане. Мы обманываем себя, друзья. Знаете, тема самообмана, она очень актуальна в Священном Писании. Очень много в Библии говорится о самообмане. Особенно в Новом Завете. Ну, например, апостол Павел 1 Коринфянам 15:33 говорил: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». В чем люди обманываются? Если я много времени провожу с неверующими, и мне с ними нормально, уютно, то значит, в каком я состоянии нахожусь? И говорю: нет, я им говорю о Боге. Я их приведу к Богу. И при этом я больше времени нахожусь среди неверующих, чем среди верующих. Это мои друзья, хорошие знакомые, приятели. Человек обманывается, он находится в самообмане, потому что не он их к Богу приведет, а скорее что получится? Они его от Бога уведут подальше. Понимаете? Самообман. В чем опасен самообман? Как вы думаете, в чем самообман, вот состояние самообмана опасно? Человек не подозревает, что он обманывает сам себя. Человек считает, что у него все хорошо. Я много с людьми говорю, с разными людьми. У меня такая сейчас профессия, да? Врачевать души. Вот. И часто я вижу состояние человека, что у него внутри. А мне люди на это отвечают, когда я говорю: у тебя проблемы в отношении с Богом. Нет, у меня все с Богом хорошо. А с чего ты берешь, что у тебя с Богом хорошо? Как вы думаете, какие ответы слышу? А? Ну как же, я же каждое воскресенье, ну почти каждое, что делаю? Хожу в церковь, да. Ну и Библию я читаю, да. И молюсь, по крайней мере, 3 раза в день. Да? Да, перед завтраком, обедом и ужином. У меня с Богом отношения хорошие. Вот такие ответы слышу я. И люди искренне не догадываются, что они живут в самообмане. Это действительно очень опасное состояние. И вот Бог нам дал вот эти вот памятники, вечеря, для того, чтобы мы исследовали свои сердца, анализировали свое поведение, свои мысли, свои поступки, для того, чтобы понять, в каком состоянии наши отношения с Богом, в каком состоянии наша вера, чтобы выйти из состояния самообмана. И много очень о самообмане написано в одном очень замечательном послании. Дима, в каком? Послание Иакова, он только что сессию закончил. Да, много в послании Иакова написано о самообмане. И больше скажу, что одной из целей написания этого послания, вот Иаков сел писать это послание, было разоблачить самообман верующих и показать им выход из этого состояния. И что вот это вот разоблачение самообмана и этот выход Иаков показывает тем людям, верующим иудеям, которым он пишет это письмо. Поэтому тема сегодняшней проповеди – самообман, друзья. Но есть выход. Есть выход. Но главное, нам нужно с вами сегодня определиться, как же увидеть, по каким признакам увидеть, не в самообмане ли я сам нахожусь, не обманываю ли я сам себя. И по этому посланию мы сейчас попробуем проследить несколько моментов, в каких верующие, спасенные, в каких моментах они сами себя обманывали. Итак, поведение в самообмане. Как человек ведет себя, если он обманывает сам себя? Ну, первая глава. Первая глава. Получатели послания, они не понимали смысла испытаний, какие Бог допустил на них. Они в рассеянии, евреи в рассеянии, из-за гонения они вынуждены были покинуть свои дома, они рассеялись по территории Римской империи, у них единый Бог, вот сегодня, сейчас Юра только, да, замечательный псалом читал, да, Бог только подумал, и это состоялось, да, Бог сказал, и это совершилось. Это их Бог, Иисус Христос. Но в том состоянии, в каком они сейчас живут, трудно понять, что у них такой Бог сильный. Потому что они со всех сторон притесняемы. Они в испытаниях. И они не понимают, чему тут радоваться. Если их богатые, у которых они работают, их братья по крови, евреи, но не верующие в Иисуса Христа, но верующие в единого Бога, их притесняют, влекут суды, даже некоторых убивают. А Иаков им говорит, радуйтесь. Чему тут радоваться? Они не понимают смысла испытаний, что Бог, их Эль Элион, Бог Всевышний, Он над всеми обстоятельствами. Он допускает эти испытания с благотворной целью. Иаков им тут пишет об этом. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Это Иакова 1 глава, 3-4 стих. Они не понимают этого. Поэтому у них нет радости, когда они находятся под давлением обстоятельств, когда они в испытаниях. И вот в этих испытаниях, не понимая их целей, они не просят мудрости у Бога. Они ищут своих выходов. Они поступают так, как поступает обычный человек в испытаниях. Как мы поступаем обычно в испытаниях? Не глядя на Бога, да, а глядя, как мне самому выгоднее поступить, да, чтобы полегче все это перенести. И они не просят мудрости у Бога в этих испытаниях. Они ищут мудрости, они спрашивают советов у своих друзей, у своих знакомых, но они не идут к Богу за этой мудростью. Это первый признак самообмана. Да, неправильно относиться к обстоятельствам, к тем испытаниям, которые у тебя в жизни. И вот в своих проблемах, в этих испытаниях, как вы думаете, кого они обвиняют? Бога обвиняют. Бога обвиняют. В искушении 13 стих никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Они обвиняют Бога, не понимая, что Бог не может их искушать злом. А проблема-то вся где? 14 стих. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот это вот неправильное отношение к испытаниям приводит к внутренней реакции. Бог допускает испытания с целью, чтобы проверить наше состояние сердца. Вот, и если мы находимся в самообмане, у нас будет неправильная реакция на эти обстоятельства, на трудные обстоятельства, которые прирастают в искушение. И наша похоть, наша плоть нас увлекает и обольщает. И мы начинаем искать виновного. Да? Обычно это Бог. Часто это кто? Люди, да? Часто это люди, которых мы обвиняем и на которых гневаемся. Но еще чаще, наверное, мы все грехи на кого переваливаем? Да, все свои грехи. Кто в наших грехах во всех виновен? Ну, конечно, лукавый. Да? Кто угодно, только не мы сами. В первой главе еще об одном виде поведения в самообмане написано. 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает или обманывает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать или заботиться о сиротах и вдовах в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Великий самообман, друзья. Вот это видимая религиозность. Человек думает, что он благочестив. Я хожу в собрание, да, я читаю Библию, я молюсь, вот это видимое благочестие. Но при этом, что этот человек не делает? Почему это благочестие видимое? Почему он только религиозный человек? Откуда видно его благочестие? 26-27 стихи у вас есть в Библии? Вот так внимательно меня смотрите. Вы в Библии смотрите, 26-27 стих. Он не может обуздать своего языка. Особенно в испытаниях, в обстоятельствах. Да? Когда какой-то человек что-то ему сказал унизительно, оскорбительное, какая реакция? Да, подвести к зеркалу, на себя посмотри, да? Или что-то еще, или в гневе, или обида в сердце, которая выливается через язык. Если человек не может обуздать своего языка, у него видимое благочестие. Неважно, сколько раз в неделю ты ходишь на собрания, на какие-то группы. Неважно, сколько книг Библии ты прочитал. Или сколько раз ты в жизни прочитал Библию целиком. Неважно, у тебя пустое благочестие. Ты обманываешь самого себя в отношении своего благочестия. Ты судишь не по тем признакам о своем благочестии. Ты... Еще откуда видно пустое благочестие? Не заботишься о сиротах и вдовах, не заботишься об обездоленных. Тебе проще принести в церковь деньги, чтобы о них позаботились другие. Но сам время на это тратить? Нет. Пустое благочестие. И еще очень важный момент, 27 стих, посмотрите. Этот человек не хранит себя неоскверненным от мира. Это очень, очень важно. Как понять это? Откуда это можно увидеть, что я не храню себя неоскверненным от мира? Ну, во-первых, как я уже сказал, по кругу моего общения. Внимательно посмотрите, с кем я больше всего общаюсь? К кому меня больше всего тянет? Если это неверующие, это верный признак пустого благочестия, верный признак, что ты в самообмане находишься. По кругу общения. Мы уже прочитали с вами, да, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Да? Если вот это сообщество, твои друзья неверующие, значит, ты находишься в самообмане. Не ты их приведешь, а они тебя уведут от Бога. Еще по каким признакам можно увидеть, что человек не хранит себя неоскверненным от мира? Как он проводит свой досуг? Раздвоение, да. Сердце двоедушное или двойные мысли. И вот можно увидеть, как мы проводим свой досуг. Досуг – это свободное от основной работы время. И вот подумайте, проанализируйте, на что мы тратим свое время. И вот человек, который находится в самообмане, у него на первом месте его личный интерес. Его личные интересы, его семья, его хобби, там его здоровье, еще что-то, но его, что ему интересно, что ему дорого. А церковь, то есть тело Христа, по остаточному принципу, и служение в церкви для этого человека в основном... В какой день недели происходит? В воскресенье, да? Но воскресенье – это все-таки длинный день. Да? Не во все даже воскресенье, да? А только на воскресном собрании. Человек приходит на воскресное собрание, вот, либо посидит, либо может петь, либо что-то еще тут делать, как-то служить. Но после собрания что происходит? Помните пророк Агея? Встает... И бежит куда? Послужить другим людям. Да? Нет. Бегом бежит к своему дому. Заниматься своими собственными интересами, своими собственными делами. Мы даже воскресенье не отдаем Господу. Посмотрите, евреи, народ израильский, которые не имели Духа Святого, они целый день в неделю, у них один выходной был, они посвящали Господу. У нас сейчас два выходных, но мы в воскресенье даже не весь день посвящаем Господу. Кого мы обманываем, друзья? После собрания. Моментально. Раз, и церковь пустая. Никто никому, никуда никто не поехал. Единицы. Единицы кому-то другому служат очень короткое время. А в течение недели нет. Мы занимаемся своими делами. Это по поводу того, не храним себя неоскверненными от мира. Какое у нас благочестие? Чистое благочестие или пустое благочестие? Во второй главе Иаков поднимает тоже важную тему самообмана. Лицеприятие. Человек, который находится в самообмане, он может об этом судить по своему отношению к людям. И вопрос о лицеприятии. Как мы встречаем и как мы судим о людях? По одежке? Как мы выбираем круг своих знакомых? По их состоянию материальному, по их положению в обществе. Знаете, часто люди, которые в самообмане находятся, они хвалятся своими знакомыми, у которых есть связи. А вот у меня знакомый, да, я могу через него вот такой вопрос решить. Да? А у меня знакомый, да, он вот на таких машинах ездит, да, и вот там-то живет, да, и имеет доступ в такие-то кабинеты. Это верный признак самообмана, когда мы надеемся на людей со связями. Как вы думаете, почему это показывает на самообман? На Бога не надеемся, да? Сначала я попробую все свои связи здесь, а уж если не получится, ну тогда уж придется к кому обращаться. Ну это крайний случай, к Богу обращаться, да? А самообман, явный самообман и корень лицеприятия. По посланию Иакова. Давайте почитаем. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Имейте веру без лицеприятия. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем и богат в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, а ты встань вон там». Или сядь здесь у ног моих. Стульев больше нет. То не пересуживаете ли вы и не становитесь и судьями с худыми мыслями? То есть корень лицеприятия в чем? Любовь к чему? Любовь к деньгам. Любовь к деньгам. Да, корень всех зол – сребролюбие. Если человек любит деньги, значит он делит людей. Так. Вот с этим стоит, а вот с этим не стоит общаться. Ну, с чего, что с ним взять? Четвертая глава. Четвертая глава Иаков поднимает вопрос о дружбе с миром. Дружба с миром. Это известная формулировка, да? Дружба с миром есть вражда против Бога. Все знают это. Что такое дружба с миром? Как вы себе это понимаете? Недавно мы поднимали этот вопрос. Дружить с миром – это значит жить по философии этого мира. Да, как в мире люди живут? Они живут для себя. Для себя. Идут к цели, невзирая на средства. Да? Они помогают, могут помочь другим людям, только если эта помощь не идет, не затрагивает серьезный их собственный интерес. Живут для себя. Вот что значит дружить с миром. Жить интересами, такими же интересами, как живут люди, не знающие Иисуса Христа. То есть фактически дружить с миром, это значит ходить на поводу своих вожделений. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Вожделение. Значение этого слова также означает это слово вожделение, удовольствие, наслаждение. удовольствие. То есть, когда я принимаю решение, я принимаю его по какому мотиву? Получить себе удовольствие. Да? Дружить с миром – это значит делать то, что доставляет тебе удовольствие. Ну, например, какой тут пример можно привести? Да, приходишь домой вечером, и твоя плоть чего требует? Поужинал, да? Поужинал. Что требует плоть твоя? Плоть требует для себя удовольствия и наслаждения. Да? А что для плоти в этот момент удовольствия и наслаждения? Лечь на диван, взять Библию и изучать, да? Да? Или взять учебник, там брак без сожаления или духовные дары, и начать заполнять там очередной день. Этого плоть требует. Этого дух требует, да? А плоть тебя тянет там на диван, или лечь, или сесть, да? А рука тянется за пульт, да? Рука тянется за пульт. Посмотрите, внутри нас постоянно идет война. Вожделения воюют внутри нас. С кем они воюют? С Духом Святым воюют, с Духом Божьим воюют. Дух Святой говорит: хочу кушать. А плоть говорит: нет, сначала я покушаю. Да? Дух Святой говорит: хочу словом насытиться. А плоть говорит: я так устала. Да. Мне надо отдохнуть, полежать. Да. Ложишься, Дух Святой говорит: ну возьми, возьми Библию, возьми учебник, почитай. А плоть говорит: ничего же не соображаю. Да. И вот эта война постоянно идет. Посмотрите на свой досуг. На что мы тратим досуг? Какие у нас любимые занятия во время нашего досуга? Какие сериалы у нас любимые? Какие передачи по телевизору у нас любимые? Да? Ничего хорошего нет. Понимаете? С некоторыми верующими говоришь, какие-то такие афоризмы выдают. Откуда ты берешь? О, это же в рекламе показывают. Да, уже рекламу наизусть многие знают. Понимаете? Плоть наша воюет с Духом Святым, который находится внутри нас. Поэтому если мы поддаемся, проигрываем эту войну своим вожделением и живем свое удовольствие, вместо того, чтобы доставлять удовольствие другим людям, мы находимся, друзья, в чем? В самообмане. Мы дружим с кем? Мы дружим с миром. Нет, Анастасия, с миром. С миром. Сатана наш враг. Как это еще проявляется, дружба с миром? Посмотрите, как жили некоторые из получателей в послании Иакова. 4 глава, 13 стиха. Послушайте, теперь вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там год, и будем торговать и получать прибыль. 15 стих. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Посмотрите, дружба с миром, как проявляется, в каком поведении проявляется. Человек планирует свою жизнь и живет, как он сам хочет, по своему разумению. Посмотрите, его не интересует воля Божия. Господь, а что ты хочешь, чтобы я, каких целей я бы достиг в этом году? Да, что ты хочешь, чтобы я сделал на этой неделе? Господь, а что ты хочешь, куда ты сегодня меня хочешь направить? Человека не интересует это. Он планирует свою жизнь без Бога, а значит и не для Бога. Не для Бога, а для кого? Для себя. Мы не интересуемся волей Божией. Ни на свою жизнь, ни на год, ни на месяц, ни на каждый день. Мы живем так, как хотим. Кого мы обманываем? Понимаете, вот как проявляется дружба с миром. И в четвертом стихе написано: не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. То есть тот, кто в первую очередь идет на поводу своей плоти, Да? Кто строит свою жизнь так, как ему самому хочется, а не интересуется волей Бога, тот становится кем? Врагом Богу. Знаете тут, что удивительно? И здесь самообман. Бог начинает считать этого человека своим врагом, а человек продолжает считать Бога кем? Своим другом. Представляете? Человек воюет против Бога уже, а думает, что он с Богом дружит и у него хорошие отношения. Парадокс. Это самообман, друзья. Но есть выход из самообмана. Есть. Если вы в каких-то этих качествах увидели себя, увидели состояние своего сердца, что вы в какой-то степени обманываете самих себя, есть выход, друзья. И выход, мы возвращаемся в первую главу послания Иакова. Я вам прочитаю с 18 по 25 стих. «Восхотев, Бог родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком или самым лучшим его созданием. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слушание, медленно слова и медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Немножко попробуем разобраться, что же нам делать, чтобы не быть в самообмане. То есть, если мы это не делаем, мы обязательно будем в самообмане, мы будем обманывать самих себя в отношении своей веры, своих отношений с Богом. Но что же нам делать, чтобы не быть в самообмане? Во-первых, в кротости принять насаждаемое слово. Бог родил нас уже от слова истины. Когда-то мы услышали это слово и, поверив в Иисуса Христа как своего Спасителя, да, приняли решение жить для Него или покаялись, чтобы жить для Иисуса Христа. И вот если мы рождены от слова истины, мы должны в кротости принять насаждаемое слово. Бог в нас каждое воскресенье, да, вот здесь, по чуть-чуть насаждает это слово. Когда мы дома изучаем Библию, Бог также насаждает. Но подумайте, здесь ведь два вида ответственности. Когда земледелец насаждает семя, от чего будет зависеть, хороший всход будет, хороший плод или нет? От почвы. То есть не все зависит от земледельца. Вот так же и результат действия слова в наших жизнях не зависит только от Бога. Бог взял на себя ответственность через пасторов, через учителей насаждать в нас свое слово. Но наша ответственность свои сердца держать мягкими, кроткими. Кроткий – это мягкий. Чтобы вот это слово, когда попало в наше сердце, если в чем-то оно меня обличило, чтобы я давал Богу и вместе с Ним принимал это слово и изменялся, становился похожим или начинал жить так, как говорит Бог. Вот что значит кротко. То есть, чтобы я был готов к изменениям и вместе с Богом трудился над этими изменениями. Вот что значит в кротости принять. Каким образом мы можем в кротости принять? 19 стих. «Всякий человек да будет скор на слушание». Медленно слова и медленно гнев. Скор – это очень торопиться. Мы должны очень торопиться, что делать? Слышать слово. Когда Яков писал послание, еще не было Нового Завета. они, люди больше слышали, слушали. Сейчас для нас немножко другое. Да, мы должны вникать, читать, сейчас дальше увидим. Но мы должны как это делать? Очень торопиться. Когда мы торопимся, мы о чем думаем больше всего? Чтобы не опоздать, да? А о другом о чем-то мысли лезут в этот момент? Уже ни о чем не лезут, да? Если я куда-то опаздываю, у меня одни мысли. Не опоздать, быстрее, быстрее, быстрее. Почему мы так ни о чем другом не думаем? Потому что знаем, если опоздаем, начнутся проблемы. Да, если я на поезд опоздаю, какая проблема у меня будет? Останусь на перроне, не уеду никуда, да? Хотя я куда-то должен попасть. Потом материальные проблемы будут. Да, ведь билет надо возвращать, очень много денег потеряю. Потом времени много потеряю, надо другой билет покупать. Это я про себя рассказываю, как я в Самару опоздал на поезд. Понимаете? Так вот, то же самое нам пишется об отношении к слову. Мы должны торопиться, очень сильно торопиться, очень сильно спешить изучать Библию. В какое время, друзья? День и ночь. Да? Помним первый псалом. Да? И помним Иисуса Навина 1.8. Да не отходит вся книга от уст твоих, да? Но поучайся в ней день и ночь. Каждый день, друзья, каждый день мы должны торопиться с работы домой. Для чего? Для того, чтобы изучать Библию. Мы должны торопиться, там кто-то не вечером, кому-то удобнее утром. Мы должны торопиться утром, там в 6 часов утра, кто утром изучает Библию. Я знаю, молодежь некоторые изучают. Торопиться утром встать. Для чего торопиться? Оторвать свою плоть от постели, которая тебя мертвой хваткой держит, да? Мы должны торопиться для того, чтобы сесть и изучать Библию. Иначе Бог не сможет насадить. И при этом мы должны быть медленны, очень медленны. Если торопиться, человек торопится, он как? Бегом бежит. Да, а когда медленно уйдет, да, отдохнет. Медленный на слова и на гнев. И мы должны помнить, если мы торопимся изучать Библию, если мы готовим сердце свое, то это слово, 21 стих, может спасти наши души или может спасти наши жизни. От чего спасти? В испытаниях и в искушениях может спасти. Да? В испытаниях это слово нам даст понимание, что испытание с благой целью. Да? В искушениях, вот это слово, которое живет внутри нас, оно может нам помочь не поддаться на мои желания плотские. Слово, которое я тороплюсь изучать, оно может избавить меня или спасти от пустого благочестия, то есть показать мне мое благочестие. Оно может спасти меня от дружбы с миром, потому что если я наполняюсь словом, если мое сердце наполнено словом, с кем я буду дружить больше? Не с миром, а с Богом. Как мы должны торопиться слушать? 25 стих. Но кто вникнет в закон совершенный, за закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Мы должны быть исполнителем этого слова в конкретных делах, в нашей повседневной жизни. И при этом мы должны вникать. Написано, кто вникнет в закон совершенный, мы должны вникать в него. Не читать там по главе в день, или там по две, по три главы, а вникать в то, что читаем. То есть изучать, другими словами. Павел наставлял своего ученика Тимофея в первом послании Тимофею 4.16. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, спасешь, там видно, от лжеучений, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вникай в себя и в учение. Вот это слово для нас как зеркало. Как зеркало. И как к зеркалу мы, наверное, каждый день подходим. да? По утрам особенно. Вот так должны каждый день смотреться в это слово, которое является зеркалом нашей души, чтобы увидеть, каждый день пребывать и быть не слушателем забывчивым, который вот как вот этот глупец, да, подошел к зеркалу, увидел, какой он грязный, ой, надо умыться. Отвернулся и что? И тут же забыл, какой он грязный, да, пошел за стол. Да, ему жена говорит, слушай, я же тебе сказал, иди умойся, ты грязный. Да, я только что там был у зеркала. Подошел опять, посмотрелся, правда, какой грязный. Отвернулся и опять к столу. Как реакция жены уже? Да? Но когда он третий раз грязный придет, это уже не смешно будет. Вот так же человек, который читает Библию, слушает слово, но не исполняет его. Но не исполняет его. Поэтому мы должны не только вникать или систематически изучать Писание, систематически, но должны заниматься этим постоянно. Мы обманываем себя, друзья, если мы систематически не изучаем Писание. Если мы действительно, у нас нет привычки изучать систематически Библию, это прямой путь в самообман. Вопрос риторический хочу без ответа, можете не отвечать. За 3 летних месяца, друзья, какую книгу или какую тему Библии вы изучали дома самостоятельно? Можете не отвечать на этот вопрос. Да, вам будет все ясно. Если у вас есть положительный ответ, вы спокойны. Если нет положительного ответа, если не изучали, а только от случая к случаю, да, в основном по псалмам, по знакомым, то тут тоже ясен ответ. Самообман. И посмотрите результат, если мы правильно относимся к слову. Результат для рожденных от слова, которые торопятся изучать Библию, которые занимаются этим систематически, которые держат сердца свои мягкими, кроткими для действия слова, для того, чтобы Бог менял их, которые прилагают усилия для исполнения этого слова. Какой результат им дает Бог? Будет блажен в своем действии. Да, помните первый псалом. Помните Иисуса Навина. Да? И во всем, что не делает, будет иметь успех. То есть, за всякое дело, за которое берется этот человек, да, он будет благословлен Богом во всяком деле. Бог будет благословлять, потому что всякое дело он будет делать, зная на 100%, что это делает по воле Божией. И давайте итог небольшой подведем. Бог родил нас своим словом и сделал нас самыми лучшими своими созданиями. Не для того, чтобы мы были на побегушках у своей плоти. Не для того Он нас рождал. Если мы отделяемся от Его Слова, если мы неправильно относимся к Его Слову, значит, мы от кого отдаляемся? От Бога. Значит, мы отдаляемся от Бога и не будем себя обманывать в этом. И мы должны всегда помнить, что правильное отношение к Слову Божьему, о котором мы сейчас выше говорили, оно поможет нам в следующих вещах. Во-первых, если я правильно отношусь к Слову Божьему, систематически изучаю его, я буду знать, какой я есть на самом деле. Так же, как будто я смотрю в зеркало. Я буду знать это всегда, каждый день. Я не буду обманываться в своих отношениях с Богом. Я всегда буду близко от Бога. У меня действительно будут личные отношения с Ним. Через слово и через молитву. Я буду иметь твердую веру. Потому что вера от чего? Римлянам 10:17. А слышание от чего? От Слова Божьего. Если я систематически не изучаю Библию, может у меня быть твердая вера? Откуда ей взяться? Потому что веру подпитывает Слово. Я буду тогда планировать свою жизнь не как мне самому хочется, а как? а как хочется Богу. Да, я буду с Богом планировать свою жизнь. И главное, для кого? Не для себя. Да, не как мне лучше, не как мне хочется, а как лучше Богу, как Ему хочется. И, наконец, я буду получать обильные Божьи благословения во всех своих делах. Поэтому, друзья, есть выход из самообмана. И сегодня время подумать об этом, исследовать свои сердца и, может быть, дать конкретное обещание Богу в чем-то измениться. В чем-то измениться. Потому что все это поведение, о котором я сегодня говорил, это только следствие. Вследствие чего? Неправильного отношения к Его Слову. Пусть Господь благословит всех нас сегодня, размышляя об этом, исследуя себя, принять участие в вечере Божией достойно, чтобы еще раз вспомнить, какой дорогой ценой мы достались, и что действительно Он нас родил Своим Словом, через свою смерть, не для того, чтобы мы обманывали себя и бегали на поводу своих похотей, но чтобы мы ходили за Ним, ходили Его путями, которые Он нам написал в Своем Слове. Благословений всем нам, друзья. Аминь.